Сделано в Red Barn.
Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Привет, Земля! На связи студия подкастов Red Barn. И это еженедельные новости науки и космоса. Китайские космонавты провели испытания на привычку мышц к невесомости. Члены экипажа китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-18» провели на борту космической станции ряд испытаний на адаптацию мышц человеческого организма к условиям невесомости. Как рассказали в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, тайконавты Егуанфу, Лицун и Лигуансу проверяли силу рук при помощи манипуляторов ручного управления основного модуля станции Тяньхэ. В ведомстве пояснили, что эти тесты позволят сравнить и проанализировать разницу в силе рук космонавтов в космосе и на Земле, чтобы лучше понять изменения силы в условиях микрогравитации. Кроме того, члены экипажа провели тесты на адаптивность мышц. Используя велосипед, беговую дорожку и силовые тренажеры, они выполнили тесты на скованность ахиллова сухожилия, кинематику нижних конечностей, давление на подошву и другие. Эти опыты помогут разработать эффективные физические упражнения для защиты от мышечной атрофии в невесомости. Во время своего пребывания на орбите китайские космонавты проведут более 90 экспериментов и испытаний в области космического материаловедения, науки о космической жизни и космических технологий. На орбите они будут работать полгода. Самый далекий от Земли космический аппарат Voyager 1 полностью восстановил работу своих приборов. Команда ученых и инженеров НАСА завершила ремонт межзвездного зонда Voyager 1, находящегося дальше, чем любой другой космический аппарат, в 24 миллиардах километров от Земли. Операция заняла 7 месяцев. В ноябре 2023 года запущенный 47 лет назад космический корабль вышел из строя и начал посылать бессмысленные сигналы из-за технической проблемы с одним из трех бортовых компьютеров. Специалисты частично устранили сбой в апреле после отправки команды в подсистему полетных данных Voyager 1, которая отвечает за упаковку научной информации перед тем, как зонд передаст их на Землю. Обнаружив сбой в одном компьютерном чипе, команда разработала обходной путь, позволяющий удаленно, на расстоянии в миллиарды километров, изменить код подсистемы и начать восстанавливать инструменты Voyager до рабочего состояния. Два из четырех научных инструментов Voyager 1 возобновили передачу пригодных для использования данных в мае этого года, и после некоторых дальнейших доработок все четыре теперь снова в работе, отметили в НАСА. Эти инструменты отвечают за сбор информации о плазменных волнах, магнитных полях и частицах в межзвездном пространстве. Согласно заявлению агентства, хотя системы данных Voyager 1 восстановлены и работают, необходима дальнейшая работа для полного восстановления космического корабля. Инженерам все еще нужно повторно синхронизировать программное обеспечение для хронометража, которое, например, позволит всем трем бортовым компьютерам выполнять команды одновременно. Команда также проведет техническое обслуживание цифрового магнитофона зонда, на котором хранятся данные плазменно-волнового прибора. Voyager 1 движется через межзвездное пространство так далеко от Земли, что сигналы между аппаратом и планетой идут в одну сторону 22,5 часа. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6600 таких спутников. Часть из них вышла из строя и сошла с орбиты. Более 6100 аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу дрон «Of Course I Still Love You», которая находилась в Тихом океане. Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные. Однако интернет-спутники не так безопасны, как кажутся. Космический мусор разъедает озоновый слой Земли. Согласно данным Американского геофизического союза, тысячи спутников были развернуты для предоставления интернет-сервисов по всему миру. Однако срок их службы короткий, и при возвращении в атмосферу они выделяют загрязняющие вещества, вредящие озоновому слою. Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, впервые дало количественную оценку масштабам этого загрязнения. Когда срок службы интернет-спутников истекает, их остатки при сгорании в атмосфере инициируют химические реакции, разрушающие озон. Разложение спутников приводит к выделению мелких частиц оксида алюминия, которые взаимодействуют с хлором, разрушая молекулы озона. В период с 2016 по 2022 годы количество этих частиц увеличилось в 8 раз и ожидается дальнейший рост с увеличением числа спутников. Монреальский протокол 1987 года успешно регулирует использование вредных для озона хлорфторуглеродов, что позволяет постепенно восстанавливать озоновый слой. Однако внезапное увеличение содержания оксидов алюминия может затормозить этот процесс. В настоящее время на низкой околоземной орбите находится 8100 объектов, из которых 6000 – спутники Starlink. Планируется запустить еще десятки тысяч спутников, что только увеличит масштаб загрязнения. Интернет-спутники имеют срок службы около 5 лет, после чего требуют замены. Этот процесс цикличен и вызывает незапланированное загрязнение. Оксиды алюминия, образующиеся при сгорании спутников, могут десятилетиями разрушать озоновый слой, что является серьезной проблемой для защиты Земли от ультрафиолетового излучения. Ранее исследования были сосредоточены на последствиях запуска ракет, однако новое исследование Университета Южной Калифорнии впервые оценивает долговременное загрязнение, вызванное сгоранием спутников. Смоделированные данные показали, что в 2022 году уровень алюминия в атмосфере увеличился на 29,5% по сравнению с естественным. При текущих темпах к моменту завершения планируемых запусков ежегодно на Землю будет попадать более 900 тонн алюминия. Ученые узнали возраст звездного дождя по математическим формулам. Специалисты из Санкт-Петербурга изучили историю геминид. Возраст метеорного потока Геминиды уточнили ученые СПБГУ благодаря построенной ими математической модели. Оказалось, что поток образовался 1600 лет назад. Геминиды – это один из активных метеорных потоков, который можно наблюдать на небе с 4 по 17 декабря. Он является детищем так называемого родительского тела, под которым подразумевают астероид Фаэтон, открытый в 1983 году. Есть гипотеза о том, что 6-километровый Фаэтон в прошлом был кометой, об этом говорит его достаточно вытянутая орбита. Однако со временем растерял весь свой лед, периодически пролетая мимо нашей звезды. Считалось, что Фаэтону около 20 тысяч лет. Что же касается его звездного дождя, по его возрасту у ученых были серьезные расхождения. В частности, многие предварительные вычисления возраста самих частичек этого тела говорили об их более молодом возрасте. Но точно сказать, сколько им лет, не было возможности. Проблема точного вычисления заключалась в том, что у астрономов не было понимания, какую часть потока они наблюдают, его центр или отдельные метеороиды на его периферии, по которым сложно судить о возрасте всего звездного дождя. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкастов Red Barn. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.